«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто выиграет от сокращения ядерных арсеналов? События в Гондурасе глазами гондурасцев и в риторике президента Венесуэлы. Кризис и общество. Как экономический спад влияет на предпочтения избирателей. И наука. Современные элементы жизни в обиходе кочевых народов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Далеко не все американские эксперты восприняли достигнутые в Москве предварительные договоренности о сокращении ядерных арсеналов как положительный шаг для Соединенных Штатов. Влиятельная газета деловых кругов США Wall Street Journal опубликовала два комментария. Один называется «Амнезия контроля над вооружениями». Его автор в пух и прах критикует президента Обаму за то, что тот фактически пошел на поводу у российской стороны. Дело в том, что традиционно у Москвы всегда было больше боеголовок, а у Вашингтона средств доставки или носителей. Ракет, подводных лодок и стратегической авиации. Российские боеголовки, по большей части, так и так пришлось бы в ближайшие десятилетия списывать. А к 2017-2018 году у России так и так осталось бы всего половина от 680 носителей, которые у нее есть на вооружении сейчас. И при том, что валовой внутренний продукт России меньше ВВП штата Калифорния, Москве было бы очень сложно сохранить паритет с Соединенными Штатами. Так кто выиграл от заключенного в Москве рамочного соглашения? И так ли оно важно для остального мира? Об этом мы будем говорить сегодня с двумя американскими экспертами. Павел Подвиг, директор исследований в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в Калифорнии и профессор Института стратегических исследований в военном колледже армии США Стивен Бленк. Павел Подвиг, так в чем важность соглашения?
Ну, оно важно в том смысле, что важно не допустить разрыва в договоренностях, которые есть. Потому что если кончается договор СНВ-1 в декабре и ничего не будет, то тогда исчезает вся система обмена данными, инспекций, уведомлений и прочих вещей, которые существовали вот уже на протяжении практически 20 лет. Это на самом деле будет очень существенная потеря. Не потому, что мы там не знаем чего, у кого, сколько, а потому, что этот механизм, он важен сам по себе, и он на самом деле заставляет обе стороны взаимодействовать между собой на постоянной основе.
Неужели российско-американские отношения зашли в такой тупик, что без системы контроля ничего не получается?
Мы видели вот за последние 8 лет, за время администрации Буша, собственно, это и происходило. То есть американская администрация сказала, что нам не нужны договоренности, мы все будем сокращать и без каких-либо формальных соглашений. А получилось, на самом деле, как жизнь показала, что на самом деле без формальных соглашений сокращения на самом деле идут очень тяжело и очень с большими сложностями. Есть очень много непониманий, то есть у российской стороны есть какие-то свои вопросы, у американцев есть свои вопросы. И все это в итоге накапливается и получается довольно много разногласий. Если будет юридически обязывающая формальная система договоренностей и формальная система контактов, тогда сокращение самих вооружений, они будут вполне естественными в этой структуре. Ну и, конечно, естественно, что если речь идет о сдерживании ядерного распространения, то, естественно, без усилий по сокращению вооружений со стороны Соединенных Штатов и России, конечно, никакой прогресс в этом деле невозможен.
Стивен Бленк, каково будет влияние соглашения в Москве, если оно примет форму договора, на развитие стратегических сил США и России?
Рамочное соглашение в Москве, если оно будет выполнено, приведет к значительным сокращениям ядерных возможностей обеих стран, как с точки зрения самих боеголовок, так и с точки зрения носителей. Ожидается, что это окажет положительное воздействие на попытки остановить распространение ядерного оружия. Но я не уверен, что это остановит такие страны, как Северная Корея или Иран. Но это мы еще увидим.
Не остановит именно потому, что ядерное оружие вновь стало привлекательным?
Оно стало очень привлекательным, потому что эти страны не могут соревноваться с Соединенными Штатами в обычных видах вооружений. А в случае с режимами в Иране и Северной Корее, они еще хотят использовать ядерное оружие для того, чтобы укрепить свой статус, угрожать с помощью него своим соседям и защитить себя и свои правительства от любого вмешательства извне.
Я начала с того, что в американской прессе появилось появились комментарии, что соглашение на руку России, то есть отвечает российским интересам намного больше, чем американским. Павел Подвиг.
По большому счету, да. То есть ситуация такая, что если посмотреть на те реальные планы, которые существуют в России, то, конечно, Россия, в, скажем так, в перспективе где-то на 10 и больше лет, в России состав стратегических сил будет меньше, чем это вот предусмотрено этим соглашением, то есть теми рамками, которые вот обговорены. То есть в этом смысле, да, Россия ничем не жертвует, заключая эту договоренность. А Соединенным Штатам, да, им придется на самом деле принимать достаточно сложные решения по поводу того, как им развивать свои стратегические силы. То есть, ну, в этом на самом деле и есть смысл всех этих договоренностей, то есть чтобы заставить в каком-то смысле оказать давление на стороны с тем, чтобы они реально сокращали свои арсеналы. Потому что понятно, что те цифры, которые там зафиксированы, то есть это 1500 и больше боезарядов и примерно 1000 носителей, это очень много. То есть ни Россия, ни Соединенные Штаты не нуждаются в таком арсенале для того, чтобы обеспечить свою безопасность.
Российское руководство очень настаивало на том, чтобы вернуться к этой системе договоров советских времен. Иногда складывается ощущение, что вся риторика холодной войны уже вернулась в наш политический обиход. Со стороны США это огромная уступка. Стивен Бланк.
Меня беспокоит не столько сокращение ядерных боеголовок, я думаю, это правильно, но меня беспокоит сокращение количества носителей, средств доставки. Это сокращение будет односторонним со стороны Соединенных Штатов. Это создаст для Соединенных Штатов немало проблем, потому что у США есть обязательства перед союзниками в Европе и Азии. Так что это будет представлять проблему для американского оборонного планирования.
Означает ли это, что страны пойдут по пути меньшего количества ракет с большим количеством боеголовок на каждой?
Мы позволили Российской Федерации сделать это после того, как в 2002 году было подписано соглашение, и мы вышли из договора по ПРО. Так что если сейчас каждая из сторон начнет ставить множественные боеголовки на свои ракеты, это будет означать большой регресс. Так что с точки зрения носителей, это было не самое хорошее соглашение.
Так что, надо возрождать всю договорную систему холодной войны, включая договор по противоракетной обороне?
Не думаю, что нам нужен новый договор по ПРО. Но что вселяет беспокойство, так это то, что российская сторона по-прежнему находится в плену менталитета холодной войны. Они хотят возродить свой статус в отношениях с Соединенными Штатами, который был в годы разрядки в 70-е, в начале 80-х годов. Но для США Россия больше не является настолько важной страной, в том смысле, что США не рассматривают Россию как враждебное государство с ядерным оружием. Но российское правительство и российские военные все еще живут в прошлом. Они рассматривают США и НАТО как противников, которые только и ждут момента, чтобы подорвать российские интересы, нанести им ущерб. Откровенно говоря, это выдумка, это их фантазии. Но эти фантазии приносят важные политические дивиденды правящей группе в Москве.
Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Павел Подвиг, по вашему мнению, будет меньше ракет, но с большим количеством боеголовок, поскольку СНВ-2 все равно не состоялся? И так ли существенен тот факт, что Соединенным Штатам придется отказаться от носителей, которые они переоборудовали в последнее время под носители обычного, но высокоточного оружия?
Ну, история показывает, что все договоры о разоружении делаются таким образом, чтобы никак не ограничивать те планы, которые у сторон уже есть. И в этом смысле эта договоренность тоже вряд ли будет сильно отличаться. В том смысле, что у России есть определенный план, и Россия, если все пойдет так, как оно сейчас запланировано, Россия выйдет где-то на уровень 400-500 носителей и примерно 1500 боезарядов. А Соединенные Штаты, если у них все пойдет так, как у них задумано, то у них останется ядерных боезарядов на уровне где-то вот, как запланировано, примерно 1700-1500. Вот. А с носителями, да, ситуация такая, что у них их больше. У них их сейчас где-то 1200, если считать по правилам договора СНВ. Вот. И их план состоит в том, чтобы эти носители переоборудовать в носители обычного оружия в той степени, в которой это возможно. Я не думаю, что здесь что-то сильно изменится, но, с другой стороны, конечно, Соединенным Штатам придется эти планы очень внимательно продумывать с тем, чтобы не вступать вступать в противоречие вот с теми обязательствами, которые они будут брать в переговорах с Россией.
А почему вообще было принято это решение переоборудовать носители под обычные виды вооружения?
Все больше становится очевидным, что ядерное оружие не дает никакого вклада в решение проблем, реальных проблем безопасности, которые сейчас у Соединенных Штатов есть. Отсюда идут вот эти идеи о переоборудовании под высокоточное оружие, под обычное оружие и прочее. И понятно, что эта тенденция, она, конечно, будет сохраняться. В том смысле, что военные, конечно, дорожат теми системами, которые у них есть, и они будут делать все возможное, чтобы иметь возможность их использовать в реальных конфликтах.
В беседе принимали участие Павел Подвиг, директор исследований в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета в Калифорнии и профессор Института стратегических исследований в военном колледже армии США Стивен Бленк. Проблема, однако, не только в паритете с Россией, говорят многие эксперты. Если так пойдет дело дальше, то Соединенным Штатам надо будет не упустить паритет с Китаем, и не по количеству боеголовок, которых у Китая несравненно меньше, а в обычных видах вооружений. И еще одна проблема, на которую обратил внимание Стивен Бленк. Если американский ядерный арсенал будет совсем небольшим, то это может заставить такие страны, как Япония или Южная Корея, которые сейчас находятся под защитой американского ядерного зонтика, начать разрабатывать ядерное оружие самостоятельно или, в случае с Южной Кореей, возобновить ядерную программу. Но это уже совсем черный сценарий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический